вот с основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается дождь, около 3 градусов тепла. В Петербурге преимущественно без осадков, но ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 2 градусов, вследствие чего на дорогах гололедица. Будьте осторожны. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире выборы в американский конгресс, столетие академика Дмитрия Лихачева, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с прошедшими в Соединенных Штатах Америки выборами в Конгресс. И первым последствием выборов в Конгресс США, на которых победила демократическая партия, стала отставка министра обороны США Дональда Рамсфелда. Оглашение окончательных результатов выборов в Сенат откладывается, еще не завершен подсчет голосов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Некоторые политические обозреватели, причем не только либеральные, но и консервативные, считают, что президент Буш потерпел серьезное поражение. Хотя драматических перемен во внешней политике не ожидается и вряд ли скоро будут выведены американские войска из Ирака, давление на администрацию будет намного сильнее с тем, чтобы изменить ситуацию в Ираке. Затянувшиеся неудачи в Ираке связывают прежде всего с министром обороны Рамсфелдом, поэтому именно он стал первой жертвой победы демократов. Впрочем, его отставки требовали и многие республиканцы, и генералы, ушедшие в отставку. Во время пресс-конференции по итогам выборов президент Буш дал понять, что услышал голос американского народа, разочарованного ситуацией в Ираке. «Я признаю, что многие американцы своим голосованием выразили недовольство отсутствием прогресса в Ираке. Но ясно также, что большинство американцев и лидеры обеих политических партий понимают, поражение в Ираке для нас неприемлемо». Буш сказал, что ожидает получить на следующей неделе рекомендации группы Бейкера-Гамильтона по Ираку. Президент сказал, что давно обсуждал с министром обороны Рамсфелдом вопрос о необходимости перемен. Президент сообщил, что министр обороны подал в отставку, и на его место Буш выбрал бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. «Я попросил Роберта Гейтса занять пост министра обороны. Он был директором ЦРУ, а сейчас президент Техасского университета A&M. Если его кандидатура будет утверждена Сенатом, он придет в Министерство обороны с 25-летним опытом работы в области национальной безопасности». Отвечая на вопросы корреспондентов, Буш дал понять, что замена Рамсфелда обсуждалась задолго до исхода выборов, и замена ему была подобрана заранее. Тем временем положение в Сенате на данный момент стало яснее. С победой демократов в штате Монтана соотношение стало в пользу демократов, у которых теперь 50 мандатов, а у республиканцев 49. Последнее слово за штатом Вирджиния, где силы соперников настолько равны, что неопределенность может затянуться надолго. Впрочем, соотношение сил в обеих палатах законодательного собрания очевидно, и Буш понимает, что работать в последние 2 года его президентства будет труднее.
С темой американских выборов связан и сегодняшний опрос на улицах города. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах Петербурга, интересует ли их исход выборов в Конгресс США.
Для России, конечно же, это важно, поскольку нам приходится какие-то находить компромиссы, особенно из-за того, что у нас очень много атомного оружия ядерного. А лично меня это немножко волнует в том плане, что Америка слишком уж ведет себя нагло.
В Америке не особо. Больше в России выборы интересуют. Просто я Америку не люблю. Не нравится мне она.
Да, я знаю то, что происходит, и чем это закончится, это определит, по-моему, кто будет в дальнейшем президентом Америки, потому что это у них все связано по их системе. Но это важно для мира, потому что эта война всех достала, я думаю, которую они ведут, абсолютно бессмысленная, и для них, и для всех остальных. Они разбили богатейшую страну, зачем-то разорили, разгромили. Зачем?
Не совсем. Меня больше интересуют выборы в российские органы избирательной власти.
В принципе, важен. Просто это, по крайней мере, демократия существует на должном образе по сравнению с нами. Конечно, вопрос там выборе партии, это очень сложный момент, там между республиканцами и демократами сложно выбрать. Но особенно важно в свете последних событий, Гуантанамо, издевательства над узниками, тюрьмы по всей Европе, тот же Ирак. Особенно последние события с Саддамом Хусейном, лоббирование тем, что это Америка вынесла смертный приговор Саддаму Хусейну. Вот, наверное, в таком этом моменте?
Нет, для меня это неинтересно. Единственное, что демократическая партия, она лучше, чем республиканская для России.
В общем-то, слежу, конечно, но не очень. И очень переживаю за Буша и очень ему сочувствую. Я не знаю, насколько для России это важно, но как-то больше личной симпатии и общие точки зрения. В общем-то, его позиция мне ясна, понятна, и я ее разделяю.
Нет, пропустил его. Просто не попал на соответствующий ролик выпуска новостей.
Я не очень отчетливо слежу, я знаю, что все уже решено, в общем-то, где-то там за кулисами. Тем более, повлиять мы ни на что не можем.
Для меня представляет интерес события в Соединенных Штатах Америки, и я была бы рада, если бы они завершились победой демократов. Ибо нынешний президент принадлежит другой партии, к республиканцам. А я хотела бы, чтобы в Конгрессе преобладали демократы.
Нет, мне это не интересно. Правая рука заменит левую, а результат будет один и тот же.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его, как всегда, представляет Илья Орлов. Доброе утро, Илья, пожалуйста.
Доброе утро. Единороссы сильны в математике. Заголовок в петербургском «Коммерсанте» и в городском парламенте. Очередной скандал, связанный с грядущими выборами. Вчера парламентское большинство, то есть фракция «Единая Россия», провела поправку в закон о выборах, которая изменяет методику подсчета голосов. Теперь победитель выборов автоматически получает дополнительный мандат. Оппозиция в лице фракции «Справедливая Россия» считает, что тем самым единороссы злоупотребили своим положением. По словам депутата Алексея Ковалева от «Справедливой России», это указывает на то, что единороссы боятся, что не получат необходимые для победы голоса честным образом, пишет питерский «Коммерсант». Продолжает тему еще один материал в том же издании. Первоапрельские тезисы. Уставный суд Петербурга приступил к подготовке решения по делу о толковании норм городского устава, на основании которых должны быть назначены выборы в местный парламент. Их проведение в марте 2007 года добивается при поддержке губернатора Валентина Матвиенко единороссы, обеспокоенные усиливающейся конкуренцией из партии «Справедливая Россия». Однако конкуренты единороссов считают, что победа «Единой России» в Уставном суде может в дальнейшем привести к отмене результатов выборов, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта».
Да, Илья, скажите, а нет ли в сегодняшних газетах комментарии по поводу открывшегося вчера конкурса здания «Газпром-Сити», которое долго обсуждалось в Петербурге, еще я думаю, что будет обсуждаться выставка проектов?
Да, петербургская «Новая газета» обстоятельно описывает каждый из проектов, при этом утверждая, что, цитирую, «шестеро знаменитых архитекторов борются за право изуродовать город на Неве», конец цитаты. Несмотря на многочисленные протесты горожан, организаторы конкурса считают вопрос о возведении на берегах Невы гигантского небоскреба практически решенным, пишет питерский выпуск «Новой газеты». В Петербурге создан прецедент. Сотрудники милиции получили реальные сроки лишения свободы за изнасилование 15-летней девочки. Об этом большой материал в «Невском времени». Это едва ли не единственный в Питере случай осуждения милиционеров за сексуальное преступление, хотя правозащитники утверждают, что подобным фактам не с числа. И привлечь блюстителей порядка к ответственности при этом крайне сложно, пишет «Невское время». Ну и на первой полосе газеты, как всегда, своего рода идеологическая шарада. Заголовок «Научиться жить вместе». Под ним большая фотография патриарха Алексия и Владимира Путина на фуршете. Это, на самом деле, о дискуссии, которая прошла в рамках выставки «Православная Русь».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американские средства массовой информации объявили о победе представителя демократов на выборах в Сенат в штате Виргиния. Таким образом, демократическая партия, ранее завоевавшая большинство в Палате представителей, сможет контролировать и Сенат, для чего требовалось получить еще одно место. Представители американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Сегодня в Москве запланирована рабочая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Ситуация вокруг Гонкуровской премии, выставка Фаберже в Лондоне, голландский канон или что должен знать образованный нидерландец. Книга Сергея Фокина «Русские ученые в Неаполе», 50-летие журнала Павла Тигрида, эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9 часов 17 минут на волнах Радио Свободы. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Подходящий к концу 2006 год был объявлен в России годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Лихачева, столетие которого будет отмечаться 28 ноября. Социологические опросы показывают, что фигура Лихачева, его деятельность не забыта. В Петербурге более 90% опрошенных хорошо осведомлены о его жизни и научных трудах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна.
Исследования такого масштаба, как те, что были проведены социологическим центром «Мегаполис» и агентством социальной информации «Санкт-Петербург», обычно применяются для изучения глобальных общественных проблем. В этом году с их помощью выясняли отношение людей к Дмитрию Лихачеву. Оказалось, что его не только помнят почти все, но как будто продолжают с ним диалог. Чаще всего его называли ученым-гуманистом и русским интеллигентом, но попутно выяснилось, что значительная часть населения сегодня относится к интеллигенции, лишенной денег и власти, с пренебрежением. Одновременно обозначилось и резкое отрицательное отношение людей к официальным юбилейным мероприятиям, которые, как правило, имеют мало общего с фигурой юбиляра. Видимо, юбилей Дмитрия Лихачева нельзя считать исключением. Еще в мае в Петербурге прошли 6-е международные лихачевские чтения, именем ученого были названы площадь в Петроградском районе и безымянный проезд в Выборгском районе, где много лет прожил Дмитрий Лихачев. Ему же были посвящены первые школьные уроки в новом учебном году. Но сам ученый, скорее всего, был бы рад совсем другим вещам, считает историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Поговорить о важном и умном – это всегда хорошо. Но было бы не хуже, если бы было обращено в этот год специальное внимание на то, на что специальное внимание обращал Дмитрий Сергеевич. Это библиотеки, это музеи, это школы, это школьные библиотеки. Если бы, скажем, президент параллельным указом обязал правительство вдвое увеличить бюджеты библиотек, что сказалось бы и на зарплате библиотекарей, а главное на возможности приобретения литературы. Если бы там на полках сельских библиотек стояли книги, полученные в год Лихачева, и это было бы написано на бумажечке, прикнопленной к полке в сельской библиотеке, это была бы память.
Известно, как горячо Дмитрий Лихачев выступал за сохранение облика Петербурга. Яков Гордин считает, что стремление к чистому идеалу в области культуры, поднявшегося на волне 80-х-90-х годов, больше нет, что сегодня голос ученого в защиту домов и памятников города был бы не слышен.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок. Александр Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
Мы будем говорить о том, каковы же кульминационные события в ноябре, которые будут приурочены к столетию Дмитрия Сергеевича, ну и об общей ситуации как в России, так и в Петербурге по поводу культуры, того культурного пространства, тех изменений, которые происходят. Поэтому я с удовольствием приглашаю наших слушателей присоединиться к беседе. Напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Александр Валерьевич, вот действительно в той ситуации, которая сейчас складывается в России, в Петербурге, празднование столетия Дмитрия Сергеевича Лихачева вас больше радует или огорчает?
Ну, поскольку мы были инициаторами этого процесса, то все-таки, наверное, радует. Радует меня, прежде всего, знаете, какое обстоятельство? Вот вышел указ президента. Нам удалось добиться, как сказал Яков Аркадьевич, член нашего управления, кстати сказать, нам удалось добиться, что весь год объявлен годом гуманитарной науки, культуры и образования.
Ну, вот то, что он объявлен, это, конечно, безусловно, прекрасно. Но вы чувствуете, насколько вот это искренне, насколько действительно какие-то произошли события, вот Вы слышали, да, что петербуржцы в том опросе со социологическим исследованием большом, они очень отрицательно отнеслись именно с позиции, может быть, помпезности, и то, чего сам не любил очень Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот как вы, как инициаторы проведения вот этого всего года, попытались, может быть, избежать, и чего удалось избежать, чего не удалось?
Вы знаете, избежать помпезности помогли на самом деле люди. Я вот хочу сказать, что указ, но это я только начал, а продолжить я хотел вот чем. В России произошло более 300 разных событий. В регионах, в маленьких библиотеках, в местных краеведческих музеях, конференции, круглые столы. Это такое количество, вообще говоря, акций, событий, связанных с культурой и охраной памятников, которые никаким указом не достигается. Вот не может быть сотни всего благодаря тому или иному, даже самому высокому указу. Так что, на мой взгляд, юбилей Лихачева довольно-таки такой народный получился. И вот в этом смысле он помпезности лишен. О помпезных акциях я скажу чуть позже. Ну вот я приведу несколько примеров просто из региональных событий. Очень интересная конференция, очень острая, была в Петрозаводске. Она была посвящена памятникам деревянного зодчества Русского Севера. Известно, что специалисты считают, три есть цивилизации, которые создали великую деревянную архитектуру. Это Норвегия, Россия и Япония. Так вот сейчас нашей этой самой великой и уникальной в масштабах на самом деле человечества деревянной архитектуры угрожает страшная опасность. Эти церкви горят. Те места, где они стоят, люди оттуда уходят, деревни пустеют. И эти шедевры остаются совершенно беззащитными. И вот на эту тему произошла конференция, приуроченная к году Лихачева. Он, кстати, хорошо знал наследие Русского Севера. У него есть очень трогательная статья «Русский Север», где он говорит об этом. Ну и не надо забывать, что он провел на Соловках 5 лет в заключении, так что он видел Русский Север и его наследие воочию, не понаслышке знал об этом.
Результатом этой конференции что явилось или что, может быть, еще явится? Будет ли какая-то помощь тем местам, тем памятникам, которые действительно находятся под угрозой?
Конечно, мы стараемся те события, которые происходят с нашим участием, с участием фонда, чтобы оставляли свой след. Здесь специалисты приняли большую декларацию, где тщательно проанализирована ситуация с памятниками деревянного зодчества. И эта декларация направлена в Министерство культуры, в правительство. И мы надеемся, что к этому мнению прислушаются власти придержащие.
У нас есть уже вопрос от слушателя. Давайте посмотрим, сможет ли он задать свой вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Сергей. А Лихачев наряду с академиком Сахаровым считались совестью нации. Насколько я понимаю, с их смертью теперь совести нет у нации. Или кто-то их заменил. Будьте любезны.
Пожалуйста.
Спасибо за ваш вопрос. Я не знаю, был бы вот это выражение «совесть нации». Вряд ли сам Дмитрий Сергеевич относился к нему так уж благосклонно, наверное, это его смущало.
Ну, с иронией, вот насколько конечно, я помню, последний конечно, юбилей, Татьяна, такой помпезный, который был устроен, мне очень понравилось, как отреагировал Дмитрий Сергеевич, сказав, что, ну, я уже настолько стар, что меня испортить
абсолютно
невозможно.
Я как раз хотел вспомнить эту фразу, это было, по-моему, в Академии наук, и очень здорово он сказал, и как-то сразу вот эта помпезность вся куда-то ушла.
Но действительно, совесть вот нации... вопрос-то в том, что действительно вот сейчас, раньше же как было, то, что мы сейчас имеем Невский проспект в том виде, в котором мы имеем, мы благодарны Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Это, может быть, был не демократический институт, когда никакие письма общественных организаций не помогали, но один лишь звонок Лихачева куда-то там наверх останавливал эти безобразные проекты. Что видим мы сейчас? Вот тот же проект «Газпром-Сити».
Сейчас, Татьяна, давайте все-таки окончательно ответим на вопрос Сергея. У него вопрос был очень такой конкретный и отчасти шутливый, конечно, что нация оказалась бессовестной. Теперь я понимаю иронию. Вы знаете, я могу сказать, что авторитет людей умственного труда, интеллигенции, авторитет гуманитарных людей, конечно, за последние 10 лет значительно упал. Это проблема элит, вообще говоря. Вот сейчас таких гуманитарных элит, которые были у нас, нету. Это, с моей точки зрения, я с Сергеем согласен, довольно такая глобальная проблема для будущего страны. Вот они должны появляться, должен быть какой-то механизм формирования и выдвижения элит тех людей, ученых, не обязательно гуманитаров, может быть, это физики, Андрей Дмитриевич не был гуманитаром никогда. Но сейчас этот механизм разлажен. Общество горизонтальное стало, и элитами называются теперь только те люди, которые к деньгам большим ближе. Вот это положение, я с Сергеем согласен, неправильное. Оно должно постепенно выправляться. И мы надеемся, что тот разговор, который прошел в России, в регионах, везде, в связи с юбилеем Лихачева, может быть, как-то и эту проблему, одну из многих, тоже обозначил.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Вадим, Москва, добрый день. Скажите, вот в связи с тем, что и власть, и вообще народ стали забывать вот преступления сталинизма против своего народа и против его лучших сыновей, вот как вы будете освещать вот эту часть жизни Дмитрия Лихачева, то, что он провел, и то, что он чуть не погиб на Соловках?
Спасибо, Вадим. Конечно, мы об этом совершенно не забываем. Я в двух, так сказать, планах отвечу на ваш вопрос. Ну, одно из симпатичных событий, явлений этого года – это выпуск трехтомника «Избранных трудов» Дмитрия Сергеевича, который называется «Воспоминания, раздумья, работа разных лет». Мы почти полтора, наверное, года готовили, очень тщательно отбирали работы для этого трехтомника. Он не предназначен для специалистов по древнерусской литературе, одним из великих представителей которых был Дмитрий Сергеевич. Это такой достаточно широкий сборник для читателей. И там значительное место уделено лагерному периоду. В том числе есть некоторые неопубликованные материалы Дмитрия Сергеевича, посвященные этому периоду. Это одно. Второе. Когда в Петербурге в конце ноября будет Конгресс большой культуры и будущей России, там будет отдельная секция, посвященная исторической памяти. Вот это понятие, которое сейчас и в большую науку историю входит, для Лихачева было очень дорого. Я вот прочитаю вам одну мысль его. «Подобно тому, — писал он, — как личная память человека формирует его совесть, так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ». Вот, собственно, Вадим об этом и спрашивал. Если мы не будем помнить о своем прошлом, самом печальном, то у нас хорошего будущего ожидать не приходится.
Спасибо, Александр Валерьевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов сегодня, как всегда, на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева обсудит последние сделки и ситуацию в средствах массовой информации с новым владельцем журнала «Новое время» Ириной Лесневской. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На выборах в США Демократической партии, судя по всему, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса. Впервые за последние 12 лет. По предварительным данным, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. Его победа обеспечивает Демократической партии 51 место в Сенате, необходимое для большинства в этой палате Конгресса. Представители Американской Демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек. Морские волны размыли дорогу вдоль побережья, связывающую поселок с райцентром Усть-Большерецк. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. США осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее воскресенье голосования может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси. Парламент Эстонии приступает к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. В секторе Газа сегодня пройдут похороны 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Израильское командование выразило сожаление в связи со случившимся.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в 11 часов в Академии художеств в рамках выставки архитектурных проектов административного долевого центра «Газпром-Сити» состоится специальная презентация, которую авторы проводят для специалистов, жюри и экспертов. А накануне известный художник-авангардист Кирилл Миллер, который является однофамильцем одного из руководителей «Газпрома», представил совместную выставку альтернативных градостроительных проектов под колпаком у Миллера. Как утверждает художник, «Газпром» задал новый стиль развития города – появилась тенденция ломать классический облик Петербурга. Среди множества работ можно выделить проект под названием «Газспиртпрома». Это высокое здание с этажами и полки, и окна которого сделаны в форме бутылок. Вчера на заседании петербургского парламента был повторно рассмотрен закон об упорядочении государственного регулирования тарифов. В целом он был принят еще в июне этого года, однако губернатор города наложила на него вето. Сейчас депутаты приняли поправки, и из закона были исключены статьи, по которым право устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги принадлежало законодательному собранию. Теперь этим будет заниматься городское правительство. За петербургским парламентом осталось право регулировать плату за содержание и текущий ремонт имущества жилых домов. Кстати, всех должностных лиц, которые неправильно рассчитали плату за жилье, будут наказывать штрафом от 20 до 50 мрот. Это решение было принято вчера на заседании петербургского парламента. Эпидемиологи Петербурга проведут мониторинг качества воды, поступающей в дома города. Несмотря на то, что Петербург опережает другие регионы России по темпам реконструкции изношенных инженерных сетей, ученых беспокоят недостаточные темпы восстановления. Специалисты НИИ вместе с сотрудниками водоканала в течение этого года будут следить за качеством воды для того, чтобы понять, какие факторы влияют на чистоту воды, попадающей непосредственно в дома. Известный петербургский режиссер Юрий Мамин до сих пор проходит восстановительное лечение. Напомним, неделю назад около 7 часов вечера он добирался до квартиры своего друга. Несколько подростков окружили его и ударили сзади по голове чем-то тяжелым. По горячим следам преступников никто не искал, так как в милиции утверждают, что Мамин дал им не свой телефон. Только после того, как журналисты начали освещать эту тему, потерпевшему позвонили и предложили написать заявление. Сейчас Юрий Мамин ждет результатов томограммы. Вчера стало известно, что Петербургская военно-медицинская академия имени Кирова в следующем году, возможно, получит Нобелевскую премию за достижения в области медицины. В сентябре академию посетила Нобелевская комиссия из Стокгольма. Они были поражены теми успехами в трансплантологии и нейрохирургии, которых добились ученые за последние десятилетия. Кроме того, сам Альфред Нобель был учеником химика Николая Зимина, который в то время работал в Петербургской академии.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Внимание слушателей Радио Свобода в Москве и Московской области. По техническим причинам работа передатчика, транслирующего программы Радио Свобода на средних волнах, будет приостановлена с 9 утра 8 ноября до 5 вечера 9 ноября. Это вызовет перерыв в вещании на частоте 1044 кГц. В это время слушайте нас на УКВ 68.3 и в интернете на сайте свободанews.ру.
9:35 в эфире. Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор фонда, Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок. Мы говорим о предстоящем юбилее Дмитрия Сергеевича и вообще о годе, который весь был посвящен столетнему юбилею Дмитрия Сергеевича Лихачева. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Хочется два слова сказать, каким он человеком был. Он был, несмотря на свою занятость, весьма доступен. Я взял телефон у знакомого критика Лаврова И он охотно со мной поговорил, Дмитрий Сергеевич, по телефону. И как трогательно он заботился о чистоте русского языка. Спасибо.
Вот такая ремарка нашего слушателя.
Спасибо большое. К сожалению, радиослушатель не назвал своего имени. Я согласен со всеми его словами. Мы были знакомы с Дмитрием Сергеевичем в последние годы, и это совершенно точное наблюдение, это чистая правда. И что касается русского языка, Лихачев довольно много сделал в области сохранения наследия, в том числе мало кто понимает. Не только спасение витрин, там, от витрин на Невском или другие вещи. У него есть работы теоретические, посвященные наследию. Прежде всего, декларация прав культуры, работа экологии культуры. Так вот, очень интересна его классификация наследия. На первое место, всегда говорил, он ставил язык. Язык является главным и первейшим наследием культурным любого народа. Дальше уже шли все остальное, памятники архитектуры, то, что мы помним. Но вот интересно, что язык у него стоял на первом месте. Так что здесь наш слушатель прав.
Вот в связи с этим мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, может быть, как действительно фонд справлялся, чтобы это празднование столетия Лихачева было не просто таким помпезным государственным мероприятием, зачастую иногда политики у нас очень любят пользоваться такими моментами, а чтобы именно стал продолжением, развитием тех идей, за которые ратовал Дмитрий Сергеевич, вот в частности в области русского языка, в области литературы, и, может быть, немножко ведь очень интересное мероприятие еще будет, это книжный салон.
Да, я сейчас об этом скажу, спасибо, Татьяна. Вы знаете, вот сейчас мы повторяем с вами это слово «помпезность», да не вижу я, честно говоря, никакой особенной помпезности. Конечно, в день юбилея, это 28 ноября, в день рождения Дмитрия Сергеевича, будет некое торжественное заседание. Но то, что происходит и будет происходить в течение этого года, мы делали, и другие люди делали, без нас. Не все это мы организовывали. Не для того, чтобы какую-то помпу, значит, навести, а для того, чтобы привлечь внимание и общество, и государство к каким-то важным гуманитарным факторам развития страны. Ведь сейчас очень кособокое такое представление. Вот есть нефть, газ, это главные ресурсы. Вот спросите сейчас человека, что такое стратегический ресурс развития страны? Он вам скажет, что культура является стратегическим ресурсом? Вряд ли. Скорее скажет, что нефть – это стратегический ресурс. Но замечательно, пусть она будет. Но мы упустили гуманитарную сферу. Вот я вам приведу один пример. В рамках этого года мы вместе с Российским гуманитарным научным фондом весной провели всероссийский грантовый конкурс проектов «Культурное наследие России». Ну, провели. И целый ряд проектов нам удалось поддержать, около 30. Кажется, что неплохой результат. Но я оцениваю этот конкурс как очень тревожный симптом, потому что знаете, сколько мы заявок получили? Почти 600. Почти 600 от Калининграда до Владивостока. Когда на конкурс, в котором можно поддержать 2-3 десятка проектов, приходят сотни заявок, это говорит о том, что что-то ненормально в этой области. Значит, гуманитарные проекты не дофинансируются очень серьезным образом. Вот что показал этот конкурс. И мы с тем же самым Российским гуманитарным научным фондом хотим продолжить такие специализированные конкурсы в будущем году и в дальнейшем.
Ну вот вы наверняка ездили по регионам, мне бы хотелось узнать, вот что, может быть, вас поразило, удивило, может быть, расстроило еще в регионах в рамках вот этого столетия?
Скажу сначала, что меня тронуло. Вот я был в маленьком городе Мышкине, который называет себя любимый город Лихачева. Это город победившего краеведения. Там не так много домов и не так много памятников, но они тщательно берегут эти свои памятники. На каждом доме есть табличка, не мраморная, а просто фанерная. В этом доме жил доктор Вольф, любимый мышкинцами в XIX веке. И идешь от дома к дому, самые простые дома. И ты читаешь это, как просто вот весь город живет. И благодаря такому вниманию к своему, может быть, и скромному наследию, этот город между Ярославлем и Угличем, в нем стали причаливать большие круизные теплоходы. То есть получается, что культура, наследие, краеведческая работа – это ресурс очень важный ресурс экономического развития территории. А с любимым городом Лихачева там вообще просто очень трогательно. Я выяснил, что Дмитрий Сергеевич там никогда не был.
Вот я как раз и хотела спросить, каким образом же любимый город?
Мышкинцы... Всему есть свое объяснение. Мышкинцы с ним переписывались и задали ему вопрос. Как он относится к Мышкину? И вообще, что такое любить город? Любит ли он Петербург? Вот какой был серьезный вопрос. Дмитрий Сергеевич тут сказал, что он не знает, что такое любить город. Петербург очень большой, он очень разный. Но любить, говорит, наверное, это вспоминать о городе, думать о нем, возвращаться к нему в своих мыслях. Наверное, я люблю Мышкин, хотя там никогда не был. Мне нравится его имя смешное. Мне нравятся его виды на старых открытках. Мне нравится, что он на Волге. Наверное, я люблю город Мышкин. И теперь в Мышкине поперек главной улицы единственной написано «Мышкин, любимый город Лихачева». И там действительно его помнят, знают и любят.
А какие-то проекты, которые, может быть, не совсем были бы уместны? И были ли такие, вот, которые приходили к вам в фонд, и вы вынуждены были отсеивать?
Ну, конечно. Но я еще раз повторю, что наш фонд не координирует под все мероприятия, эти сотни, то, что делают люди в регионах, только некоторые. Но были проекты совершенно удивительного свойства. Например, к нам... В фонд приходили люди, которые предлагали канонизировать Дмитрия Сергеевича Лихачева, причислив к лику святых. Я, значит, ну, в общем, как бы был рад, когда мы расстались. И, конечно, такого рода инициативы не имеют ничего общего со здравым смыслом и с реальностью вообще.
Вы хотели несколько слов сказать о том книжном салоне, который состоится в Петербурге тоже в конце ноября.
Да, вот здесь вот я очень конкретно могу сказать. 24-26, это пятница, суббота, воскресенье, в Ленэкспо состоится большой международный книжный салон санкт-петербургский, посвященный тоже юбилею. И пользуюсь случаем, чтобы пригласить туда тех слушателей, которые интересуются книгой. Это первый такой салон. Он должен стать ежегодным впоследствии. Там будет большой стенд, посвященный Дмитрию Сергеевичу, его наследию. Там можно будет в интернете посмотреть его работы. Там можно будет посмотреть его книги и книги, изданные к юбилею, потому что таких изданий довольно много.
А приобрести?
И приобрести, конечно, тоже, да. Эта выставка, ну, такой, как бы, форма салона традиционная, отличие только в том, что там будет большой стенд, посвященный академику Лихачеву.
Вот этот форум книжный, насколько, вы думаете, привлечет внимание? Потому что достаточно много проводится уже книжных ярмарок разного рода. Что, кроме того, что вот в этом году он будет посвящен юбилею Дмитрия Лихачева, какова может быть задумка тех, кто еще один вот такой книжный форум создавал? Для чего?
Вы знаете, в Петербурге их немного. В Москве, да, есть известный европейский, франкфуртский книжный салон, парижский книжный салон. У нас в Петербурге серьезного такого салона нет, который бы соответствовал, вообще говоря, масштабу нашего города. Вот, так что идея, конечно, в этом году провести только пилотный проект, только привлечь внимание. И в дальнейшем, с будущего года, начать именно международный... Ведь у нас в Петербурге Невский книжный форум был, он не был, по сути дела, международным. Здесь сразу замах идет на международный салон. Так что я надеюсь... И акцент на гуманитарную книгу, на серьезную художественную литературу. Не на популярную литературу. Вот в этом отличие. Если салону в последующие годы удастся удерживать эту планку, я думаю, он найдет свое место в специализации книжных выставок.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Эстонии приступит сегодня к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Волгоградский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Начало судебного процесса над лидером сербских радикальных националистов Ваиславом Шешелем в Международном трибунале по бывшей Югославии назначено на 27 ноября. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с исполнительным директором фонда имени Лихачева Александром Кобаком, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, я из Москвы. Вот интересная передача, вот можно вот господину эксперту задать вопрос. Значит, вот такой вопрос. Ну, известно, что демократия, в общем-то, развалилась в России, но господин Лихачев, он все-таки застал это время, когда был, ну так, разгул демократии у нас, когда она все-таки становилась. И вот хотелось бы узнать, вот чтобы эксперт сказал, как он относился, все-таки он захватил это время, к развалу демократии. И еще вот насчет вот этого вот, много сейчас вот разговоров о приоритетах культуры. И вот здесь было употреблено термин, что язык – это основа культуры. Мне кажется, это также можно сказать, как вот воздух – это основа жизни. Это очень всеобъемлюще. Мне кажется, основой культуры являются библиотеки. Прежде всего, библиотеки, которые сейчас тоже развалены сильно.
Спасибо, Виктор, за вопрос. Пожалуйста, как вы считаете?
Конечно, библиотеки очень важны. Лихачев об этом много говорил. У него есть даже знаменитый афоризм, наверное, Виктор его помнит, потому и сказал о библиотеках, что если все исчезнет в культуре, останутся только библиотеки, то остальное все можно восстановить. Вот. Но библиотеки — это только хранилище, это только материальные, так сказать, предметы. Лихачев, когда говорил «язык», он имел в виду язык во всех его проявлениях, в том числе, конечно, материализованный в виде книг, но и литературный язык прежде всего, те произведения, которые пришли к нам из прошлого. Теперь относительно демократии, я, может быть, не вполне Виктора понял, но я хочу сказать два слова о том, как сам Дмитрий Сергеевич к этому относился. Вы знаете, Лихачев имел вполне определенное убеждение о том, что такое Россия, как она соотносится с Западом. Он говорил, что Россия никогда не была Востоком. Россия – это европейская страна. Он совершенно определенно говорил, что никакого особого, специального пути у России нет. Она идет тем же путем, который идут другие европейские страны. Это все очень важно, потому что сейчас в дискуссиях о будущем России, о так называемой национальной идее, постоянно обсуждаются какие-то особые и специальные какие-то ходы, отличающие Россию от демократического, либерального пути, по которому шли европейские страны. Лихачев так никогда не думал. Я даже хочу, вот отвечая Виктору отчасти, и для всех, может быть, это интересно, процитировать одну мысль Лихачева. Вот что он писал. «Мы, принадлежащие к культуре России, должны принадлежать общечеловеческой культуре через принадлежность именно к культуре европейской. Мы должны быть русскими европейцами. Наша первейшая и насущная задача сегодня – не дать ослабнуть этой европейской общечеловечности русской культуры и посильно поддержать равномерное существование всей нашей культуры как единого целого». Вот квинтэссенция отношения Дмитрия Сергеевича к русской культуре и к ее соотношению с европейской культурой. Мне кажется, это очень существенно для 21 века. То есть вот в этой части наследие Лихачева совсем-совсем не устарело. Он подбирался к формулировке национальной идеи. Он все время ходил вокруг просвещенной либеральной национальной идеи.
Жаль только, что вот эта идея почему-то, как вы совершенно верно заметили, сейчас ищутся какие-то другие идеи, а не она становится во главу угла тех людей, которые решают наверху.
Не будем диктовать людям, в конце концов, должны существовать разные точки зрения. Я просто сейчас говорю о том, как думал об этом Дмитрий Сергеевич Лихачев, что отразилось и в тех статьях, которые вошли в трехтомник «Избранного», я о нем сказал некоторое время назад, о том, как он думал, потому что очень часто его взгляды тоже подвергаются какому-то интерпретации, искажению.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Николай. Я хотел бы задать вопрос, как вы все-таки считаете, вот, ну, это раньше можно было думать, что достаточно библиотеки и можно восстановить культуру, но, во-первых, кому нужно восстанавливать и кто будет восстанавливать? На страну не осталось ни одного морального и, ну, как бы, авторитета. Буквально два дня назад, когда, значит, ну, последние, не знаю, голоса требуют навести хоть маленький порядок и какой-нибудь попечительский совет за контролем за телевидением, то Сванидзе Николай Карлович говорит, что все, Лихачев умер и больше не...
Ну, понятно, мысль-то уже она звучала, что больше нету ни совести, ни того человека, который мог бы вступиться.
Да, Николай, к сожалению, прервался ваш звонок. Вы знаете, вот вы задаете вопрос, а кому нужно? Да нам нужно. Нам нужно с вами, Николай. А кому еще? Вот мне, например, нужно, я чувствую, что вам это нужно. Значит, мы должны совершать какие-то действия для того, чтобы сохранить то, что есть. Мы не успеваем говорить сегодня, каждая передача, к сожалению, оказывается мала, например, о проблемах сохранения памятников и в Петербурге, и в регионах России. Давайте что-то сделаем для этого. Маленькие музеи, масса того внимания к чему наша привлекала Дмитрий
Сергеевич.
Элементарно
высказать свое мнение. Вот когда, конечно, я знаю, что в Петербурге, когда, опять же, возвращаясь к этому пресловутому проекту «Газпром-Сити», просто уж, ну, настолько это перекликается с той небесной линией, которой Петербурга, о которой писал Дмитрий Сергеевич, и что сейчас происходит в Петербурге. Вот когда ходила по редакциям, по каким-то гуманитарным заведениям письмо с просьбой «подпишите против этого проекта». Вот здесь, по-моему, каждый человек и может, и должен, если это ему не безразлично, высказывать свое мнение. И, между прочим, вот очень интересное в том социологическом опросе, который проводился в Петербурге, именно молодежь указывала на разрыв исторической памяти и о недостатке той культуры или того культурного пространства для того, чтобы какие-то проекты были реализованы.
Да, меня это очень порадовало в социологическом исследовании, вот то, что молодые люди тоже знают Лихачева, и что они думают о каких-то его идеях и переживают вот этот вот разрыв, который сейчас есть. Конечно, вы правы, Татьяна, нужно высказывать свою точку зрения, но до этого еще нужно думать. Вот Лихачев много писал о удивительном петербургском ландшафте. Небесная линия, горизонт, по-английски это просто skyline, а по-русски это звучит как-то возвышенно, даже как судьба, какой-то небесный путь. Очень красивое он дал название своей статье «Небесная линия города на Неве». Но говорит он о том, что исторический центр – это горизонтали, горизонталь воды, горизонталь набережных, горизонталь домов. Он говорит о том, что высотное строительство здесь не было возможно, оно было просто запрещено до 1917 года. Он очень боролся со строительством небоскреба Петр Великий на Васильевском острове. Это 1993 год, может быть, кто-то помнит. Так что проекты вот этого нового высотного здания «Газпром-Сити» я не видел еще, на выставке не был. Но меня они, конечно, очень сильно пугают, потому что мне кажется, что эта вертикаль вмешается в облик исторического города, в ландшафт исторического Петербурга, что, конечно, недопустимо. В то же время мы все понимаем, что город сохранился благодаря такому стечению обстоятельств историческому. В нем просто ничего не происходило. Он как бы заморозился, столица ушла в Москву, да, и исторический центр оказался вот в таком вот виде. То есть чудо такое историческое сохранило для нас этот город. Поэтому вот инвестиции, когда сейчас начинают приходить в город, это связано не только с созданием «Газпрома». Все время возникает желание что-то строить в центре.
Да, или переносить музей, как опять же вот да. Военно-морской музей выселить для того, чтобы была открыта нефтяная биржа.
Да, поэтому мое мнение, и я думаю, что Дмитрий Сергеевич бы так тоже думал, что само по себе приход денег в город – это неплохо, это хорошо, это благо. Но это оказывает очень большое давление на памятники истории и культуры Петербурга. И охрана памятников должна быть усилена адекватно тому мощному давлению средств, которое началось и которое будет только возрастать. По сути дела, Петербург сейчас стоит перед выбором. Это не первый мегаполис, который сталкивается с этой проблемой. Есть три типа таких городов, как говорят специалисты. Вот один тип – это Рим. Я не называю маленькие города. Рим, где вообще ничего нельзя нового строить. Точка. Ничего и нигде, и никак. Другой тип мегаполисов – это Париж, где можно, но с большими ограничениями. И третий тип мегаполисов – это Лондон и Москва. Вот эти города решили, что наследие не является чем-то существенным для них. Да, это важно, но это второстепенно. И вот, на мой взгляд, Петербург сейчас стоит примерно между выбором стратегии. Как Рим мы уже не будем. Вот примерно между Парижем и Лондоном или Москвой. И это выбор наш общий, и горожан тоже.
Ну, самое главное, что вот иногда власть, объявляющая о таких, с одной стороны, проектах, понятно, что никто не против инвестиций, но вот вчера же мне хочется привести вице-губернатора Петербурга Александра Вахмистрова, когда он заявил, что да, будет общественное мнение, но общественное мнение уже много раз высказывалось против. И вот эта коллизия, когда власть не слышит и... Вот то, что говорил Гордин, что, вероятно, даже в этой ситуации, сейчас в Петербурге, в России, голос Лихачева тоже не был бы слышен. Вы как считаете?
Ну, я хочу думать, что если бы Дмитрий Сергеевич был жив, его голос был бы услышан. Этой фразы Вахмистрова я вчера, к сожалению, пропустил ее в новостях, так что не стану комментировать. Скажу в заключение то, что мы учредили вместе с городом и еще некоторыми организациями премию имени Дмитрия Сергеевича Лихачева за сохранение культурного наследия России. Может быть, это будет одна из капелек, которая поможет в этом деле.
Спасибо, Александр Валерьевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором фонда имени Дмитрия Лихачева Александром Кобаком. А наша программа подошла к концу. В следующем части, сразу после выпуска последних известий, Ирина Лагунина представит вам аналитический журнал «Время и мир». Выйдет ли Грузия из СНГ? Насколько оправдан запрет экстремистских партий на опыте Испании? «Холодная война» как предмет изучения. Эти и другие темы в журнале «Время и мир», который представит вам Ирина Лагунина.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.